Здравствуйте, в эфире The Breakfast Show, программа «Как быть», и мы снова здесь вдвоем. Я Ксения Лученко и протоиерей Алексей Уминский.
Здравствуйте.
Вот, и мы сегодня решили поговорить на такую тему, которую, в общем, сложно было обойти, хотя мы, честно, думали, может быть, все-таки не надо. Вот. Но, тем не менее, это была такая большая дискуссия, которая только начата, и она будет явно продолжаться, поэтому мы решили все-таки попробовать обсудить и эту тему тоже. Этот разговор был начат Юлией Галяминой и Кириллом Мартыновым во время их дебатов, и потом было очень-очень много отзывов со всех сторон, и стало ясно, что это какой-то новый нерв, да, для какого-то самоосмысления относительно всего, что происходит в России последние годы и то, с чем нам жить в ближайшие десятилетия, вероятно, даже до конца наших дней. Вот. Речь идет о том, что в нашем обществе появилось и появится еще больше людей, которые возвращаются со специальной военной операции, так называемой. Участники войны, большая часть общества, населения. И с одной стороны, власть их использует, они становятся все заметнее, потому что есть программы их интеграции в политическую жизнь, да, там всякое время героев, и все эти программы, сейчас будут там выборы, и там явно будет квота для участников войны, с одной стороны, а с другой стороны, именно они вызывают самые большие вопросы относительно того, ну, как вообще людям делать свой выбор в этой жизни, я бы сказала так. Вот, и здесь есть два полюса. Есть так называемая партия сочувствующих и партия, которая считает, что сочувствовать тем, кто о сочувствии не просит, в общем, это довольно странный популистский ход. Да, но нетрудно догадаться, что я отношусь, вероятно, ко второй партии. Вот, но, безусловно, мы сейчас обсудим, как это все можно интерпретировать. На днях было опубликовано такое обобщение аналитическое, уже это дискуссия именно в политическом контексте, на Рераше это написал Кирилл Рогов, и он как раз так хорошо структурировал, собственно, между чем и чем мы выбираем. Вот этот вопрос отношения к так называемым участникам СВО – это три основных мейнстримных линии. Во-первых, это то, что как бы государство навязывает, это восприятие их как героев, как реинкарнация, новое воплощение ветеранов Великой Отечественной войны. Да, и вот это вот такая продолжающаяся линия между «спасибо деду за победу», и вот у нас теперь новые деды. А вторая противоположная, в общем, точка зрения – это то, что они жертвы. То есть это люди, которые такие же жертвы, то есть это уравнивание их фактически с украинцами, с настоящими жертвами этой войны. Что это люди, которые не по своей воле, что это среда заела, обстоятельства, что все равно виновата только российская власть, а каждый конкретный воюющий – это просто ну, человек без воли, без субъектности, с которым что-то ужасное случилось, поэтому его надо пожалеть. И третье – это, собственно, взгляд на них как на людей, которые сами выбрали этот путь, которые, в общем, наемники, которые за деньги, чтобы выплатить кредиты, чтобы решить какие-то свои вопросы, выйти из тюрьмы и так далее, идут на это. И момент подписания контракта – это, собственно, та самая сделка с дьяволом. То есть человек идет сам убивать и погибать. Вот. Есть такие… Ну, я немножко заострила все эти три позиции, но вот они… Выглядит примерно так, и поэтому я бы вот хотела начать с того, извините за очень длинное вступление. Отец Алексей, вы следили за этой дискуссией? Как вы?
Я следил за она очень длинная, очень обширная, с огромным количеством комментариев, конечно, я не мог углубляться во все детали этой дискуссии, но тем не менее основной ее посыл мне понятен, и ты его вполне, так сказать, как корректно, как мне кажется, сейчас сформулировала. Вот, вступление. Понятно, о чем идет речь.
И какие у вас были вот первый импульс, какой у вас был, когда вот вы обнаружили эту дискуссию, увидели, какой силы, собственно, этот накал, почему это так оказалось важно для людей, и вот какая у вас была эмоциональная реакция на это? Вы хотели с кем-то согласиться, или вы думали, что не правы все,
Ну,
или как?
что, в принципе, это дискуссия проходит как некий слой выражения просто своей позиции по отношению к событиям и не захватывает самой проблемы. Потому что он все время, как бы сказать, разделяет людей на позицию за и против, как нам к этому относиться и так далее. Потому что речь идет, ну не может речь идти о сочувствии как таковом, как о некой такой общей человеческой позиции. Вот. И невозможно сочувствовать категориям людей. Ну, таким, нет, можно сочувствовать категориям людей, если эта категория людей находится за пределами человеческой эмпатии, в том числе, ну, как бы сказать, ну, выброшены за лишены каких-то прав, потому что, ну, там, скажем, мы сочувствуем инвалидам, потому что у них нет возможности, так сказать, вот в полноте приобщиться ко всей социальной структуре жизни. И поэтому, там, скажем, есть люди, которые выступают за то, чтобы для инвалидов были специальные там пандусы устроены, чтобы их пускали в кафе вместе со всеми другими, чтобы их обслуживали так же, как и всех остальных. Имеется в виду, что инвалид – это некая инвалидность, но она не предполагает нравственного состояния самого инвалида. Потому что все инвалиды могут быть разными. Да? Инвалид может быть хорошим, плохим, добрым и злым и так далее. Честным и нечестным. Потому что это уже зависит не от его внешнего состояния, не от его выбора в том числе. Да? Он не выбирал себе инвалидность в качестве способа существования. То же самое касается других категорий людей, которые нуждаются в сочувствии. Нуждаются в сочувствии там, старики одинокие, потому что они тоже бывают очень разными людьми, в том числе совершенно ужасными по своему характеру, по своему состоянию ума, по тому, как они вообще эту жизнь прожили. Вот, и что после себя оставили? Это бывают разные люди, да? Но поскольку человек одинокий и беспомощный, да, он нуждается в некой помощи. И вот когда человек переходит вот в эту категорию людей, да, ну, скажем, участник боевых действий, да, ну, он же тоже может быть инвалидом. И он может быть стать одиноким стариком. Он может быть брошенным, он может быть раненым, он может быть безногим, безруким, без глаз. Вот. И в этой ситуации он становится тем, кто нуждается в сочувствии, потому что в данный момент он становится инвалидом прежде всего. Вот. И его инвалидность нуждается в сочувствии. Ну, как раненый человек, как всякий раненый человек нуждается в сочувствии. И поэтому существует определенное отношение к раненым во время войны, в том числе, да? Существует определенное отношение к военнопленным во время войны. Существует огромное количество законов, которые определяют вот их права, этих военнопленных во время войны. Если они нарушаются, это считается военным преступлением. И всякий человек, находящийся в какой-то другой уже категории, бессильности определенной, потери силы, потери жизненного какого-то статуса своего, он нуждается в сочувствии. И в этом смысле любой человек может нуждаться в сочувствии, вне зависимости от того, кто он сам по себе.
Тут у меня возникает желание возразить, потому что, ну, инвалидность, то есть то, что человек вернулся с войны без ноги, она делает его, ну, как бы относит его в социальную категорию людей, которым нужна поддержка, помощь со стороны там, государства. Понятно, что никто не призывает лишать протезов.
Ну, или государство.
Вот, но это еще не то самое сочувствие, что я должна переживать, что вот он бедный пострадал, пойдя там зарабатывать на войне. И интересно, сколько он людей убил до того, как он свою ногу потерял. То есть тут вопрос, мне кажется, сочувствие это настолько какая-то интимная категория, ты можешь сочувствовать своему конкретному собеседнику, если ты видишь, что человек, ну, мучается, да, что у него есть какой-то потребность в этом сочувствии, хотя бы быть понятым, да, ну, то есть мы понимаем, что Ясное дело, пока человек жив, он имеет возможность раскаяться, переосмыслить, понять, что он сделал. Но когда люди не понимают и понимать не хотят, мне кажется, ну, как бы навязывать им свое сочувствие как наш способ выживания, потому что нам с ними рядом как-то надо существовать, это немножечко, мне кажется, лицемерное такое искусственное возгревание в каких-то псевдодобрых чувств.
Я понимаю, о чем идет речь. Здесь трудно сразу как-то вот ставить все вопросы перед человеком, который идет без, едет в инвалидной коляске, ну, в военной форме, да, и просит милости. И задавать ему вопрос о том, нуждаешься ли ты в моем сочувствии, сколько человек ты убил, там, понимаешь, или не убил, раскаялся ли ты в том, что ты сделал. Это, мне кажется, за пределами вот этих вещей. Потому что если ты видишь человека, который просит помощи, вот, то ну, ты имеешь право быть, ему сочувствовать, не размышляя о том, кто он и что он. В этом смысле вот эта история сочувствия, и не сочувствие. Помнишь, вот такой фильм «Подранки»? Великий фильм, вот, Губенко. Вот, где дети видят, как военнопленные немцы где-то там, да, а все они сироты в сиротском доме, да, и вот у них желание отомстить за все, что с ними сделала эта ужасная война, за то, что они лишились всего своих родителей. Вот они там какую-то бомбу пытаются соорудить, чтобы бросить вот этих людей эту бомбу. Этих военнопленных показывают совершенно вот такими жалкими, испуганными, вот какими-то вот нуждающимися в сочувствии людьми. И этот фильм, вот сам по себе, он каким-то образом вот тоже ставит этот вопрос. Вот, сочувствие или месть? Вот, детское выражение своей правды в желании. Вот дети пытаются убить этих, а по-моему, вот я сейчас давно не смотрел этот фильм, эта бомба там самого ребенка как-то калечит.
Знаете, много таких историй было действительно после войны. Это один из таких рассказов, который вот в воспоминаниях очень часто возникает. Я вот помню, что мне Ольга Сигизмундовна Попова, покойная искусствовед, рассказывала, что она, ну просто ее мама конкретно, да, когда она была ребенком, она ее удивила, как мама давала хлеб этим пленным немцам.
Абсолютно верно, именно так и было.
Да, но они уже были побеждены, во-первых. Во-вторых, они были очевидно проигравшими, и это было, очевидно, просто человеческое сочувствие к голодающим, мерзнущим, просто живым существам.
И они спрашивали их, сколько при этом этот человек за время войны там убил, изнасиловал, и какие военные преступления он совершил. Я поэтому говорю, что сочувствие может возникать.
Но это было сочувствие не со стороны, собственно, мы не знаем, сейчас может долго углубляться, что там сами немцы по этому поводу говорили, как все это развивалось в Германии после войны. Это огромное количество литературы, фильмов про это и так далее. Но в данном случае, понимаете, если страшно себе представить, если украинцы, ну, наверняка есть такие рассказы, да, как там украинцы, ну, как-то помогали ну, пленным, да, например. Это, ну, это с обеих сторон, наверное, так или иначе происходит. Но одно дело, когда жертва проявляет это прощание и сочувствие, а другое дело, мы-то чему должны... Ну, это...
Нет,
Мы
я
здесь просто... пострадали, мы не можем за других людей как бы это делать. За жертв.
Это так. Но я просто говорю, что сочувствие может быть выражено вот таким парадоксальным образом. Вот, совершенно неожиданно именно там, где его по закону быть не должно. Вот этого сочувствия быть по закону не должно. Столько аргументов против сочувствия существует вот так в этой ситуации. Но и вдруг враг повержен, да. И вдруг в этот момент он уже совсем другой. Но он в твоих руках, и ты можешь с ним сделать все, что ты хочешь. Вот понятно, да. Вопрос в том, что речь идет опять-таки о каких-то идеологемах, в которое сочувствие войти не может никак. Потому что этим понятием очень легко манипулировать. Особенно в таком псевдохристианском аспекте, да, что вот как бы сказать, мы должны обязательно проявлять сочувствие. Ты совершенно права в том, что человек отвечает за свой выбор. Вот. И когда человек отвечает за свой выбор, вот вопрос именно в том, как ты за этот выбор потом будешь отвечать? И что значит мое сочувствие по отношению к тебе? Мое сочувствие проявляется в чем? В том, чтобы тебе дать право использовать все то, что ты навоевал. Вот. В чем мое сочувствие? В том, что соглашаться со всем, что происходит после вот этих вещей, принимать как должное, что люди, возвращающиеся с войны, имеют право на бесплатное образование, там, на какие-то посты в правительстве, на квоты в университеты, на и в чем сочувствие? Я не очень понимаю. Я понимаю, когда речь идет о сочувствии. Вот в том плане, когда человек пострадал от своего выбора. Понимаешь меня? Да, вот он сделал свой выбор, а в ответ он получил ужас, а в ответ он получил катастрофу всей своей жизни. И вот эта вот катастрофа его жизни его лишила, в общем, собственно говоря, самого себя. И в этом смысле я могу ему посочувствовать, потому что человек нуждается в каком-то в опоре, чтобы что-то с ним произошло дальше, и он стал идти в нужном направлении. Прости, я немножечко то есть в словах, но просто я всего. Вот каждый день я получаю письма, Ксения. И вот сегодня я тоже получил письмо. Вот сегодня. Вот одно из таких вот писем, которые стали почти типичными. Мне пишут: батюшка, вот у моей подруги. Вот на днях муж ушел на СВО. Она против войны. Она против войны. А он выбрал этот путь, он серб. И у них такая вот, у сербов есть такая, ну есть действительно, мы знаем, да, вот этот вот сербский патриотизм такой антинатовский, антиамериканский, но сверхпропутинский такой. И вот он, так сказать, вот помолитесь, пожалуйста, за него и за нее. То есть она меня просит, как священника, проявить сочувствие в молитве. То есть молитва – это всегда сочувствие, правда ведь? Я же не могу молиться. О чем я должен молиться? Чтобы его там это самое. Ну, как? Вот. Вот о ней и о нем. Проявить вот это сочувствие к нему и к ней через молитву. Попросить у Бога о них, чтобы Господь проявил свою милость. И к тому, и к другому. Вот. В этом смысле ее горе мне понятно, а его выбор мне чужд совершенно. Не просто чужд, а вот я не могу его принять, и он мне, этот выбор для меня невыносим. Я должен что сделать? Вот как я, перед каким я стою выбором? За нее помолиться, а его, как бы сказать, забыть? Или помолиться за них обоих. Помолиться за них обоих как? Что я должен попросить у Бога по отношению к ней и по отношению к нему? Я, честно говоря, не очень знаю. Вот, я, честно говоря, всегда, когда таких писем мне приходит немало, вот, где люди пишут о своих сыновьях, которые находятся там, и которые пришли там. Ну, я просто, можно разложить разные там, тоже сделать некоторые, вот как Кирилл Рогов сделал некую такую систематизацию людей, которые там воюют. И у меня есть тоже своя собственная, потому что люди идут по мобилизации. Не очень себе представляю, что происходит и куда они попадут, но при этом все-таки в таком, как бы сказать, воспитанном плане мы там боремся с фашизмом, да? Мы защищаем людей Донбасса, мы спасаем и так далее, и мы спасаем нашу родину, потому что если бы не мы, то они бы давно нас уже раздавили. С такой мотивацией люди получают, то есть они могли бы, может быть, и не пошли бы на эту войну, но получили повестку о мобилизации. Мобилизованных все равно воюют очень много, и они еще не вернулись с этой войны, их никто не демобилизовал. Вот. Они идут с одной мотивацией, через довольно короткое время, очень многие из них совершенно по-другому начинают на это смотреть, ничего уже сделать не могут. Ничего сделать не могут. Вот. Большинство, абсолютное большинство ничего с этим сделать не может. Вот. Второе – это контрактники, которые были по контракту уже до начала боевых действий. И контракт просто продолжился. И то же самое, они не хотели, но уже контракт их заставил, их довольно много. И есть те, которых разными путями заставили этот контракт подписать. Я не говорю о тех, кто это сделал по своему желанию, зарабатывая деньги. Есть вот эта категория, о которой мы хорошо знаем. Это люди, которые сознательно пошли воевать, которые пошли воевать за деньги, которые сделали свой выбор абсолютный. Вот. Есть люди, которые пошли добровольцами, которые тоже, сказать, это сделают, делают специально и тоже за деньги. Вот. Но есть большая категория людей, которые попали в эту мясорубку, не совсем понимая, что будет с ними. Не совсем понимая, что будет с ними. А есть те, которые просто полностью поменяли свой взгляд на войну, находясь там. И я получаю письма, в том числе от солдат, которые смотрят мой канал. И пишут мне письма, Ксения. То есть я когда получу... Этих писем немного, но они есть. Вот. С ужасом и с вопросом, а что мне делать, как мне быть? Куда бежать? Как в этой ситуации быть? Вот. И получаю письма с Украины. От родителей солдат, которые воюют там. С просьбой молиться тоже за них. Вот. И у меня есть список убитых на этой войне, за которых я тоже молюсь. И среди списка убитых на этой войне солдат есть люди, которые ушли воевать из России, а есть люди, которые ушли воевать из Украины. И среди них есть сын моей прихожанки, убитый. Вот. Который только после того, как, и то не сразу, потеряла сына на войне, поменяла что-то полностью вдруг поняла, что произошло. Потому что пока это все было, она не могла принять того, что ее сын воюет как агрессор или как человек, который воюет в несправедливой войне. Она не могла, как мать, это принять. И таких людей миллионы, то есть, ну, не миллионы, сотни тысяч, которые просто не могут это себе принять, такую мысль, что вот ее ребенок ушел воевать на несправедливую войну. Потому что она как мать не может его не поддержать. И вот случилось это с одной. Случилось это с одним парнем, которого я хорошо знал, замечательный, очень добрый человек Константин, виолончелист замечательный. Вроде добрый, хороший и совсем не агрессивный. Но тут прям та история, понимаешь? Кредит взял, вошел в ипотеку, выплачивать нечего. И вот 3 месяца не прошло. Вот, а его уже нет. Вот.
Знаете, вот эти люди, которые за ипотеку, за кредиты,
Я не могу к нему не испытать сочувствия и жалости к этому Константину, я лично его знал, понимаешь? Я не могу его вычеркнуть из своей жизни, потому что я его знал. Я помню его хорошо. И вдруг бах, его убили. Вот. И что, я не могу его, просто у меня нет никакого внутреннего даже нежелания. Я молюсь за него. Я прошу Бога простить его грехи. Я прошу об этом. Вот. И вот у меня, с одной стороны, есть список тех, которые, за которых просят меня молиться вот, люди, которые мне пишут, у которых дети воюют на стороне России, а есть список тех, которые просят меня молиться за тех, кто защищает свою страну, украинцев. Я молюсь. Я не могу не молиться. У меня нет выбора. Я как священник не имею права не молиться, не и за тех, не за других, я молюсь. И за тех, и за других. Вот. И я надеюсь, что просто моя молитва, она включает в себя молитву о том, чтобы эти люди никого не убили. Чтобы эти люди не совершили никаких злодеяний и преступлений военных. И с той, и с другой стороны. Вот. Чтобы они не стали уродами и животными из-за этой войны, чтобы они покаялись, например. Вот я обо всем этом я молюсь, но я молюсь обо всех одинаково. Вот, потому что война делает с человеком с любой стороны одну и ту же страшную вещь. Она его делает диким животным, потерявшим разум и потерявшим сердце очень часто, забывшим самого себя и не желающим себя вспоминать. Потому что люди не хотят быть, хотят как бы по-другому, ну как бы сказать, вот все, что они делают, они не могут с этим жить, они должны все это исключить, но они все равно это делают.
Давайте здесь проясним. Я просто на всякий случай включаю такой защитный механизм, потому что не все наши зрители, скажем так, внимательно слушают, что здесь речь не идет об уравнивании сторон в конфликте.
Ни в коем случае нет. Я ни в
что
коем...
То, что вы молитесь из-за тех конкретных людей с именами, которые оказались на этой войне по своей, в общем, воле со стороны России, и за тех, кто пошел защищать со стороны Украины свою страну, потому что, ну, а что делать? Кто-то же должен. А, это все-таки два разных списка.
Это разные совершенно, это разные мотивации, это разные вообще вещи. Я просто говорю о том, что, ну, не может быть обезличенного сочувствия. Вот ненависть, она всегда обезличена. Сочувствие не может равняться обезличенной ненависти. Вот ненависть, она всегда так повальна. Вот. Когда ненависть встречается с конкретным лицом, вот, когда ты кого-то конкретно лично ненавидишь, лично, вот прям ты его хорошо знаешь, этого человека, и ты его лично ненавидишь, это с этим чувством жить бесконечно тяжело. То есть оно не дает тебе возможности вообще жить и существовать, оно тебя самого разлагает и уничтожает. А вот ненависть такая всеобщая, это прям энергия совершенно. Вот эта энергия очень так легко и комфортно существует, потому что она дает тебе ощущение правильного выбора. Но когда ненависть становится личностной, это совершенно разрушительное и ужасное чувство. Не дай Бог, не приведи Господь никого, никому с этим столкнуться. И те, кто с этим когда-то сталкивались, понимают, насколько это невыносимо жить в ненависти. Вот. Невозможно жить в сочувствии, просто, как бы сказать, как в некой форме такого обезличенного такого самооправдания, я бы сказал так. Потому что это как и ненависть всеобщая, это форма самооправдания, так и вот такое как бы обезличенное сочувствие тоже форма самооправдания. Я хороший. Вот что говорит обезличенное сочувствие. Я хороший. А вы? Вопросик, понимаете? И вот вопрос сочувствия, он такой же острый и болезненный, как вопрос ненависти. Потому что сочувствовать по-настоящему кому-то глубоко, ну просто если этот человек из категории вот такой, да, невыносимо больно и невыносимо несправедливо, потому что сочувствие, оно исключает некую форму справедливого воздаяния. Оно идет из других мотиваций. Вот, и оно не может, как бы сказать, тебя обезопасить, например. Да, вот эта форма сочувствия, о которой идет речь в этом диалоге, в этой дискуссии, да, это как бы форма личной безопасности. Я ради личной безопасности проявляю некую форму сочувствия, чтобы обезопасить себя от неприятности от этих вернувшихся людей, потому что тем самым как бы я проявляю к ним некую эмпатию, и вот это должно их как-то вот поддержать. И они должны от этого стать добрее, они от этого должны стать как-то вот миролюбивее и так далее. Ничего подобного. Сочувствие не делает другого человека в этом смысле безопасным. Никак. Это ничего не дает. Невозможно. То есть понятно, что люди, вернувшиеся с войны, это люди покалеченные, не обязательно физически, они все покалечены психически, даже больше, чем физически. И какая-то форма работы с этими людьми, там, реабилитация, и, там, я не знаю, психологические поддержки, и что угодно, я не знаю. Они, наверное, должны в государстве существовать всегда и во всем, потому что это форма действительно определенной безопасности самого государства. Вот, формы того, как государство, так сказать, регулирует просто социальные процессы. Но она не включает в себя личностное. Вот. Не включает в себя личностное. Но когда я получаю эти письма, а каждый день я их получаю, Ксения, я не знаю, прям, ну, я не знаю, что я все время об этом думаю, я все время думаю об этих людях. У меня есть довольно большой список вот тех, за кого я молюсь. Вот. Есть одна девочка-украинка, которая ушла на фронт как медицинский работник, пережив насилие. Понимаешь? Чтобы залечить свою травму. Она убежала туда, чтобы быть фактически это форма самоубийства такая, знаешь, вот. Вот, подумав то, что хоть как-то вот она сможет эту историю закрыть. Вот. Есть пропавшие без вести. У моих друзей в Италии работает женщина, она работает, украинка, как домохозяйка. Вот. Она просила помолиться о пропавшем без вести человеке. Скорее всего, он военнопленный. Вернется он, не вернется, я за него молюсь. Вот. Есть сын моей прихожанки, еще одной, Борис. Абсолютный такой русский патриот. Он получил повестку о мобилизации и спокойно, что он отправился на фронт. Он там где-то там воюет. Я тоже за него молюсь. Потому что я его знал и знаю много-много лет. Я очень боюсь, что этот человек вернется сильно поврежденным, потому что он действительно такой, как бы сказать, вот из этой категории, которые должны отвечать за свои поступки по-настоящему. Вот. Есть среди них человек, который мне написал письмо с просьбой за него помолиться, чтобы у него была хоть какая-то возможность избежать всех тех ужасов, которые перед ним предстоят, и не сделать ничего страшного, потому что он понимает, что он находится. Есть человек, которого письмом, которого читали с тобой, кстати, в эфире, который смог сбежать, который смог дезертировать, и сейчас он скрывается.
Вот. А он сейчас в другой стране находится.
Да, я думаю, что он находится в другой стране. Вот. Но есть же еще история.
Вот, смотрите, вот человек, он понял, он деятельно раскаялся, он убежал, чтобы не убивать, когда он понял, куда он попал.
Но получить такую возможность убежать. Это же это просто вот какой-то случай жизни, понимаешь? Вот убежал человек, да? Смотри, вот убежал из поезда, выпрыгнул из поезда на территории Литвы. Всем сказал, я убежал, потому что я не хочу воевать. Я не хочу убивать. Что делает государство Литва с этим человеком? Оно его выдворяет.
Но его пока не выдворили.
Ну, хорошо.
Сложный юридический казус между Литвой и
Финляндией. Не менее, понимаешь? Вот история, понимаешь? Вот человек, это история тех людей, которые пытаются что-то делать. Да, а какие варианты у них? Какие у них вещи? Быть пойманным, быть расстрелянным за дезертирство или быть выдворенным из страны? Нет никаких вещей, которые бы, ну, были бы настолько очевидными для этого поступка, чтобы мотивировали многих на это. Вот и все.
Тем не менее, я тут такую вставлю информационную паузу. Может быть, у нас смотрят люди, которым это пригодится. Во-первых, есть фильм Кати Гордеевой про дезертиров, и это показывает, что такое возможно. Во-вторых, есть НКО, которые помогают. И, в общем, ну, например, идите лесом. И если кому-то нужно, надо к ним обращаться. Это, конечно, не стопроцентная гарантия, но есть и другие, есть организации. Выход всегда есть, если принять решение. Можно из поезда спрыгнуть. Вот, я просто на всякий случай.
Вдруг нас... сказать, что это не настолько очевидно, как это может показаться со стороны. Как это может показаться со стороны.
Это тоже решение. Это симметричное решение. Либо я полагаюсь на судьбу, и я уверяю себя, что от меня ничего не зависит.
Это невозможно так, вот почти на эту тему даже рассуждать мы не можем. Мы не можем, мы вообще не представляем себе, вот, в каком психологическом состоянии, в каких конкретных условиях находятся люди, как это возможно или невозможно. Но вот я знаю, что это бывает возможно, но это всегда единица. Это всегда единица. Вот. А людей, которые переживают сегодняшнюю войну уже по-другому, их тысячи. Их тысяч. И всех их, как бы вот так сказать, вот просто, ну, понятно, что это не целая, не однородная масса, вот и все. Вопрос о сочувствии может быть всегда обязательно поставлен. Вот. Но мне кажется, что ты права именно в том, что сочувствие проявляется к тому, кто в этом сочувствии имеет необходимость. Вот. Потому что очень многие люди совершенно не то чтобы не считают, что им надо сочувствовать, а выстраивают на этом свою собственную жизнь, свое собственное будущее. Мы знаем, какое количество людей, возвращаясь, вот, ну просто по новостям, да, возвращаются, и люди боятся, потому что это бывшие преступники, это бывшие насильники, это бывшие убийцы. И они не становятся лучше после этой войны. Они только еще более утверждаются в праве насилия и убийства. И таких очень много.
Но...
Я не вижу повода сочувствовать этим людям. Вот, в данном случае. Я не вижу повода в сочувствии этим людям. Потому что на самом деле главное, в чем можно было бы проявить к ним сочувствие, это когда бы они сидели в тюрьме за свои проступки, за свои преступления. Да? И тогда они уже могли бы нуждаться в этом сочувствии, потому что это состояние делало бы их обессиленными. И потому что сочувствие проявляется к тому, кто не имеет сил жить дальше. А эти люди вполне адекватны, они в том смысле, как они себя считают. И они полны сил, вот, по крайней мере, физических сил, вот, в этом мире себя проявлять.
Более того, государство им их поощряет, и этот
Конечно, какой бы.
героизирует, дает им льготы, и память открывает.
Сочувствие я проявляю к тем людям, которые оказываются в окружении этих людей, которые живут с ними рядом, которые с ними могут встретиться в темное время суток. Вот к этим людям я, конечно, проявляю сочувствие.
Мне еще кажется, что вот это использование слова «сочувствие», оно не очень точно в этом всем, но вот в том значении вот этого такого всепрощения, такого со слезой, которое нам предлагалось вот сторонниками сочувствия в этой дискуссии, это выглядит как списывание преступлений. Давайте мы им посочувствуем, вместо того, чтобы самим честно признать, что перед нами стоят преступники во многом. Да, то есть как бы ну, сначала осознание, да, потом уже сочувствие, несочувствие, там какое-то
Я прав,
милосердие.
совершенно верно. Осознание стоит на первом месте.
Потому что вот те люди, про которых вы рассказываете, которые вам пишут, но они уже вам пишут, они уже понимают, что это, ну, что с ними произошло что-то не то. И на
Конечно.
этом пути, конечно, странно сказать, что мы можем человека оттолкнуть. Но большинство этого, ну, мы не можем это как-то генерализовать и распространить это как бы знание про конкретных людей на целую общность, мне кажется. И вот это предложение сочувствия как какого-то инструмента сосуществования, это значит, что мы должны списать просто это все, закрыть на это глаза, как будто
Если
этого не было.
сочувствие является,
И они ничего не делали. Это предложение вытеснения на самом деле.
если сочувствие проявляется вот в этом, да, действительно, это неправда совершенно. В этом нет правды. В этом нет правды. Должна быть правда. Правда стоит в том, что война это зло, что война это грех, что человек, который взял в руки оружие, несет за это ответственность, что человек, который во время войны совершал какие-то поступки, которые никак нельзя оправдать ни с точки зрения человеческого закона, ни тем более с точки зрения закона Божия, должен это понять и принять себя вот, в качестве такого человека. Невозможно. Вот, ну, мы много знаем о Второй мировой войне, очень много знаем и со стороны немцев, со стороны советских солдат, которые вернулись не по фильмам, а по книгам, там, по Некрасову, там, Астафьеву и так далее, по Генриху Бёле, да, что какими люди возвращались свои? Какими люди возвращались свои? Мы это прекрасно знаем. И не то, что да, и несправедливая война, и победа в войне, ни проигрыш в несправедливой войне не делали этих людей разными во многом, потому что то, что описывает Генрих Бёль с болью и с ужасом пережитой войны, как христианин. Вот. А очень часто отражается в том, что пишет Некрасов там, или Астафьев. Те же переживания людей, переживших этот страшный ужас, взявших в руки оружие. Несмотря на то, что одни брали оружие как захватчики, а другие брали оружие как защитники. Вот. Правда, она должна как-то все-таки в человеке вырасти, прежде чем ему окажешь сочувствие. Если человек лжив, и остается вот этим лжом до конца. Знаешь, мне пришлось однажды, мне до сих пор, вот, знаешь, вот я когда вспоминаю это, у меня такое чувство брезгливости и неприязненности в душе вот вырастает. Мы однажды снимали дачу в одном месте у одного ветерана войны. Вот. И одного
Какой
ветерана.
войны теперь это говорится?
Ну, Первой, Второй мировой войны, да. Вот мужичок, мужичок, герой, он все равно сказал, как герой. И вот он садился там, правда, наливал себе водку, там, угощал меня и начинал рассказывать. То есть из него лилось, это жуть какая-то. Он все время рассказывал, как он, сказать, обращался с санитарками, как он при любой возможности, использовал женщин, как он все время рассказывал о своих вот этих подвигах во время войны. Я просто понимаю, что этот человек был просто насильником. И он не мог остановиться в запале, в таком, ну, старик уже, слюни текут. Понимаешь? А он рассказывает только об этом во время войны. Как война давала ему возможность вот этого бесконечного блуда, бесконечного насилия. Герой войны. Понимаешь? И вот этот вот человек с этим, вот, ему надо сочувствовать. Вот. Понимаешь? Вот. И это вот до сих пор, когда я вот, я вот вспоминаю этого дядьку, он, кстати, умер буквально, так сказать, вот его разбил инсульт как раз в то время, когда мы эту дачу снимали его, с трудом какие-то родственники потом забрали, он там умер в больнице. Вот. В этот же летний период. Но это жуть какая-то была. Просто отвратительная, мерзопакостная жуть. Вот этих героев, понимаешь? Это один из героев. Вот он был такой, а другой был такой, а другой был другой.
Ну
И
да,
как?
на другой чаше у нас Акуджава
А
или
другой
как
чаш у нас
его?
Акуджава, у нас
Да.
другой чаш у нас Смоктуновский, другой чаш у нас вот огромное количество людей, благороднейших
Да, но это
людей.
совсем другая была война.
Война, она всегда война. Я думаю, что там во время войны невозможно, это нельзя сказать, а другая война, не другая, везде война – это война.
Да, но тут Акуджаву с Смоктуновского мы скорее должны с украинцами сравнивать, чем с
Ну,
нашими.
я не сравниваю никого ни с кем, Ксения. В данном случае вообще не хочу никого ни с кем сравнивать. Вот. Я просто говорю, как война действует по-разному на человека. Конечно, мы не можем не сравнивать, да? Потому что есть очевидные вещи, вот, но не очевидные для всех. Вот для кого-то очевидна одна вещь, другого для нас с тобой очевидна другая. И в данном случае мы понимаем, да, что люди, которые и воюют на чужой земле, вот они за это отвечают перед Богом и перед совестью. А тем более, что когда они пошли туда просто деньги получать, просто вот зарабатывать на войне деньги, зарабатывать на войне деньги, даже не имеет значения, что это за война, быть наемником на войне – это преступление. Это просто преступление всегда. Зарабатывать деньги на убийстве. И не надо это мотивировать, там, я не знаю, никакими патриотическими лозунгами и говорить «наши мальчики». Это отвратительность. Какие мальчики?
С одной стороны, наши мальчики патриотические лозунги, а с другой стороны, они не виноваты, это государство, вот то, что люди впали в эти кредитные кабалу, что это все вот. Ну, то есть и тут мы опять снимаем с них конкретную ответственность.
Ну, извините меня, но это то же самое, простите меня, вот, ну, кредитная кабала. Вот не было этих военных действий, да, были эти кредиты, и были ипотеки, и были банки, да, и люди иногда, когда они могли выйти из этой кабалы, да, вот они совершали преступления, там, грабили, убивали, но они за это в тюрьму сажали.
Но
Вот.
таких все-таки было меньшинство, все остальные как-то иначе решали свои проблемы.
Понятно, что государство работает как страшный соблазнитель, предоставляя такие огромные деньги людям, которые никогда не работали. Ведь в большинстве своем люди никогда не работали так, чтобы заработать этих денег. Никогда не видели вообще в руках такой зарплаты. Потому что если бы государство по-настоящему могло оплатить нормальную зарплату своим гражданам, давать им возможность кредитов, выйти из бедноты, ну, это было бы прекрасное социальное государство. Вот, вот все эти деньги, которые тратятся на войну и на оплату вот военных действий, Это же, я не знаю, какой прекрасной страной, с какой прекрасной экономикой, с замечательными людьми, с замечательными семьями, которые они так хотят делать, с квартирами, у нас с хорошим жильем. Но это же может, почему надо платить за это и не просто не платить хорошие зарплаты, не делать хорошие условия труда для людей? Ведь это же деньги, которые выбрасываются на убийство, на войну. Эти деньги, которые, ну, я не знаю, сколько стоит крылатую ракету запустить. Это, наверное, какой-то миллиард, наверное, город может существовать, наверное, год на эти деньги.
Так все и происходит. Но, тем не менее, люди все равно хотят тут не только ответственность какого-то там государства, потому что мы видели массу примеров людей, которые в этом же государстве создавали там малый бизнес, сами занимались и создавали рабочие места. То есть это тоже было...
Уничтожали.
Вот, теперь это все тоже закатано в асфальт, и это понятно. Но, тем не менее, как-то там люди пытаются все равно что-то сохранить и выжить. Это уже как бы за рамками нашего сегодняшнего разговора. Я просто к тому, что все равно это выбор. И, честно говоря, каждый раз, когда возникает вот этот разговор про людей, которых бес попутал, и он подписал контракт, и вот... А он понадеялся, что все умрут, а я останусь, и что авось пронесет, и что вот получится, может, там кредит отдать еще там что-нибудь, приставку купить. Там же не все такие добропорядочные отцы семейств, которые хотят, значит, домой принести какие-то свои вот эти бешеные зарплаты. Нет, большинство с какими-то довольно простыми желаниями, там, не знаю, машины, в лучшем случае, вот. Но когда вот это вот все говорится, что вот они, не приходя в сознание, или они вообще не понимали, что делают, и нет никакого понимания, что вот то, что я здесь ставлю подпись, это значит, что я сейчас пойду и убью. То есть нет этих причинно-следственных связей. Я все время вспоминаю Чехова «Остров Сахалин». То есть мне кажется, вот эта книга, она объяснила про нашего человека слишком многое. И удивительно, что мало что изменилось с конца XIX века на самом деле. Потому что там вот про это состояние такого морока, что эти люди, они сами не понимают, то ли я убил, как вот я на каторге оказался, то ли убил, то ли не убил. А вот судья сказал, что я убил, а я не знаю, а вот Васька сказал то. И вот они там от скуки друг другому тузят кто-то. Ну, то есть там такая большая панорама вот этой вот жизни в этом мороке. Вроде люди-то, кажется, сам по себе неплохие, ну, там, за исключением каких-то совсем уже палачей, которые там булыжниками друг друга мочат. Но вот эта вот целая картина, она, мне кажется, очень хорошо описывает и то, что сейчас происходит. Вот эта вот жизнь, не приходя в сознание отчасти, вот тех, кто... Вот оправдание ли это, что я убил, потому что я не понимал, что я убиваю?
Нет, это, конечно, не может быть никаким оправданием, это вообще в принципе не может быть оправданием, но это некий диагноз, в том числе того, что происходит, что люди действительно совершенно не безответственно, то есть настолько безответственно, что они не понимают никакой границы между добром и злом, хорошим и плохим. Это примерно как люди, ну, понимают только вкус, горькое и сладкое. Мне нравится и мне не нравится. Мне хорошо или мне нехорошо. И вот когда они получают деньги, им хорошо. Когда они оказываются в условиях жути, им нехорошо, но уже деваться некуда, деньги заплачены, надо отработать. И какая-то, может быть, часть из этих людей начинает что-то осознавать. Знаешь, вот есть такой фильм, замечательный французский фильм, про это же, но только про французов. Он называется «Фландрия». Да. Вот. Там речь идет о том, что маленькая такая северная деревенька на границе то ли с Бельгией, то ли еще где-то там на Северном море. Ну, просто жуть такая серая французская деревня, ну, почти что такая, знаешь, вот среднерусская полоса, где ребята работают на комбайнах, где какие-то там фермы свиные, где там женщины, да, доступные, а тоже никто ничего не знает, ничего не думает, они пиво пьют по вечерам, вот, с подружками там в кусты уходят. И вдруг один парень приезжает и говорит: слушайте, говорит, тут вот легион национальный набирают, деньги платят, большие. Я согласился, поехали. И вот он вдруг своих ребят, таких вот, абсолютно таких вот обычных, вот таких вот комбайнеров, но французских. Вот вдруг они интересуются, говорят: смотри, какие бабки платят. И они все записываются в этот иностранный легион. И там показывается вот эта война где-то на севере Африки. Или в какой-то Центральной Африке, где идут бои, где они попадают в засады, где стреляют в них, где стреляют они, где в какой-то засаде они убивают детей, потому что какой-то парень выходит с автоматом Калашникова, где, заходя в одну деревню, они насилуют просто женщину, потому что там она оказалась одна без защиты мужчин, они зашли, а там мужчин нет. Вот. Вот где они потом снова попадают в засаду, где уже их берут в плен вот эти люди, у которых они изнасиловали женщину, и кастрируют там публично, как, откуда он бежит потом. То есть показывается вот эта вот самая война, куда попали люди, абсолютно не рассуждая и не понимая, что они делают, и не зная никакой ответственности не берущей. И вдруг он с войны возвращается. И вдруг он возвращается с войны, случайно убежав из плена просто в ужасе в полном, что он пережил. Вот. И идет к этой девчонке, с которой он все время там имел какие-то любовные отношения. Такой же вот кипел. И вдруг он начинает вот, я не помню, как он ее обнимает, по-моему, у них как там секс, он во время, начинает плакать во время секса. Просто рыдать от того, что вдруг он хотя бы хоть какую-то жизнь, какая-то в нем вдруг по новой начинает просыпаться, потому что он абсолютно уже убитый сам, безжизненный. Вот. Это очень интересный фильм и очень важный фильм, потому что он говорит об этом как вообще о проблеме мировой, как о проблеме человека в принципе, понимаешь? Вот ты вот сейчас говоришь об этом, а я вот сразу вспомнил этот фильм. Вот, это французский фильм. Вот, казалось бы, не имеющий отношения к сегодняшнему дню, но он об этом. Он об этом. Мы, кстати, его смотрели у нас в приходе на киноклубе в 23-м уже году специально. Нашли этот фильм, чтобы еще раз специально все это посмотреть этими глазами. Ну вот.
То есть незадолго до того, как вас ушли?
Нет, совсем незадолго, совсем незадолго. Там за несколько месяцев до этого. Вот. Но, как ты видишь, уходят не только меня.
Да, события разворачиваются стремительно в Русской Православной Церкви. Но это мы сейчас оставим, опять же, за скобками. А меня, честно говоря, в этой дискуссии, когда я ее слушала, особенно вот, ну, позиции Юлии Галяминой, которую я очень, в принципе, Юлю очень уважаю, и мы с ней работали вместе, она была прекрасным преподавателем, исследователем и очень активным жизненным политическим человеком, то есть у меня нет никакой антипатии к Юле лично, но вот конкретно по этому вопросу я, конечно, категорически не на ее стороне. Вот, и когда я это слушала, и там были еще участники, вот как раз на Breakfast Show Александр Плющев сделал тоже разговор с молодыми уже политиками, которые находятся в Москве, и тоже по этому поводу высказывают, ну, схожие с Юлей, собственно, тезисы. Меня, знаете, что испугало вот в этом вот инструментализировании, собственно, сочувствия, что это... И вот эта вот аргументация про всепрощение, про гуманизм, про, в общем, за этим всем, ну, как бы скрывается явно такое перепевы какого-то христианства, ну, скорее в таком толстовском духе, что это опять политизация, ну, как бы христианства, но с другой стороны, вот у нас власть политизирует, и мы про это все время говорим с этим набором патриотизма, традиционных ценностей, вот этого всего. А с другой стороны, вдруг, ну, условно говоря, наши люди, они тоже начинают это политизировать с обратной стороны.
Ну что, да,
использование вот этого сочувствия как, ну, как политического такого инструментария в том смысле, что нам, мы в России, говорят они, нам с этими людьми предстоит жить и, собственно, с ними заниматься, ну, в лучшем случае, да, как бы, то есть политические процессы тоже будут происходить с их участием. Поэтому, ну, в уме мы держим, что их злить опасно, потому что они, в принципе, опасны, непредсказуемы. А как политический выход мы предлагаем вот это вот обход разговора о вине, ответственности, личном выборе, преступлениях, прикрытый христианским гуманизмом. Что мы же прощаем, мы сочувствуем. И вот мне кажется, вот эта симметричная политизация христианства, это, ну, в общем, совсем не то, чего хотелось бы.
Да. Я прости, что я иногда пытался так как-то не то чтобы перебить тебя, а вот как раз вставить свое слово, сказать, что да, это вот действительно ты вот нашла вот этот самый правильные слова о том, что действительно, когда мы возмущаемся тем, что христианство и православие становится идеологическим инструментом и используется в качестве такого военного лозунга, и это очевидно совершенно, да. А это вроде как не совсем очевидно, потому что христианство, оно про добро. Христианство, оно про милосердие, и христианство, оно о прощении. Вот. И тогда как будто бы под этим видом это все тогда становится на свои места, и все это правильно. Вот нет, вот это совершенно верно. Христианство не может быть использовано идеологически ни с одной стороны, ни с одной, ни вот ни с этой, ни с другой. Оно не может стать идеологическим инструментом. Оно не должно, не может пройти мимо человека и превратиться в некую общую идею, или некий общий социальный закон, или форму отношений, потому что так будет по-христиански. Нет. Христианство, оно не может быть общественным вообще действием как таковым. Оно не может быть зафиксировано в лозунге. Оно не может быть зафиксировано в неком таком определенном способе действия по отношению ко всем. Если я кого-то прощаю, то прощаю я, а не прощает общество. Если я кого-то не прощаю, это не прощаю, не прощает не общество. Общество не имеет на это никакого права прощать или не прощать. Прощать или не прощать – это мое право. Личное право по отношению к личному. Я не могу прощать скопом. Я не могу не прощать коллективно. Я не могу всех обвинить и не могу всех простить. Не имею на это права христианского. Евангельское, Евангелие мне не дает такой возможности. Вот. И не дает возможности коллективу людей от имени коллектива определенного или слоя общества прощать или не прощать. Это совершенно не к этому не относится. Это другие совершенно категории. Пожалуйста, общество может себя как угодно назвать, но не надо называть это христианством тогда. И к Евангелию это отношение не имеет. Вот. И сочувствие, как мы с тобой говорили, да, это вещь только личностная, моя по отношению к нему, к ней, но не к группе товарищей.
Мне, честно говоря, кажется, что тут есть еще важная тема, что мы за кого прощаем? Мы прощаем за других людей.
Естественно, конечно.
Они не наших детей, братьев убивали, они убивали украинцев.
Да нет, вообще
чего
не
мы должны от их, с какой стати, кто нам делегировал вообще это прощение?
Дело в том, что
за другого человека, у него убили ребенка, я за него прощаю убийцу? Но это абсурд какой-то. Я могу простить того, кто на меня написал донос, или того судью, который будет выносить приговор по моему уголовному делу. Вот это мой вопрос. Я могу прощать или не прощать? И вообще захочу ли я вообще думать в этих категориях? Если мне этот судья, конечно, напишет и попросит, то будем разбираться. А так в целом у меня совершенно нет ни малейшего желания думать вообще в эту сторону. Но как я могу прощать или, опять же, сочувствовать, когда это убивали других людей, не моих родственников, не я сидела, вот как сейчас у меня друг в Киеве сидит 14 часов без света с генератором и шутит, что в 22-м году у нас еще ничего не было, был ужас, а сейчас и Wi-Fi работает, и даже в магазинах светло, потому что все с генераторами. У меня, честно говоря, когда это слушаю, меня просто оторопь берет, потому что я, в принципе, против всех этих разговоров про коллективную вину, но вот в этот момент, даже когда речь идет просто о том, что человек без света и без возможности там увидеться с семьей находится, и что у него дом детства стерт с лица земли практически, потому что он находится в прифронтовой зоне, я чувствую все равно какую-то дикую неловкость и вину. И почему я должна прощать тех, кто это с ним делает? Я не понимаю.
Почувствуйте. Ты не должна прощать, и у тебя просто такой возможности нет. Понимаешь, даже если ты вдруг скажешь, я вас прощаю, я вот захочу всех вас простить, это будет такая... Вот просто представь себе в этом положении. Это же дикость какая-то. Ну как это может быть? Как я могу кого-то простить? Того, кого я ни в жизни не видел, не знаю и вообще не представляю. Как я могу в принципе... ну, то есть только в том случае, наверное, что эти люди, которые говорят сейчас вот о таком коллективном сочувствии. Я думаю, что Галямина все-таки, может быть, она, мы ее немножечко по-своему понимаем, интерпретируем, может быть, ее мысли глубже и серьезнее, у нее есть больше оснований как-то внутренне это переживать, чем нам понимать ее высказывания. Чаще всего так оно и бывает, потому что мы друг друга не всегда понимаем до конца и выхватываем из потока речи какие-то вещи, которые вот триггерами являются для нас, и на них реагируем. Вот. Поэтому да, я вот будем говорить не о ней лично, а вот о тех категориях, как, о тех вещах, которые вот затронуты сегодня. Но дело в том, что когда вот люди пытаются вот в эту категорию себя поставить, сочувствующих, да, они ставят себя в категорию людей, которым нанесли ущерб. Понимаешь? Только в этом случае человек может это заявлять, если он лично чувствует, что эти люди перед ним виноваты, и что лично он является пострадавшей стороной. Вот. И только со стороны пострадавшей стороны, то если он пострадавшая сторона, то у него есть какое-то основание прощать или проявлять сочувствие и так далее и тому подобное. Но мы действительно, мы же не пострадавшие. Мы не пострадавшие. Если мы в чем-то поднесли ущерб, то не от этого. Вот. И не так. Есть по-настоящему страдающие люди. Есть по-настоящему люди, лишенные всего. Есть по-настоящему те, кому эта война принесла просто разрушение всей жизни до конца. И ставить себя в один ряд с этими людьми – это просто без... Ну, я не знаю, это такая ложь. Вот, не, вот, вот только поэтому нельзя себя поставить. Вот мы не, может быть, ты говоришь о коллективном чувстве вины и так далее. Ну, на что мы точно имеем право? Это считать себя пострадавшим. Вот это просто. И вот в этой ситуации, если кто-то из людей, вот, которые там против войны, считает себя пострадавшим, ну, надо перестать так думать прежде всего. Мы не имеем на это права сегодня. Вот на это право мы точно имеем. Считать себя пострадавшим. Вот. И поэтому мы не имеем права вот таких, в таких категориях в принципе рассуждать о коллективной, о коллективном прощении тех, кто, так сказать, возвращается. Мы там, это, о коллективном сострадании. Это вообще вещи, которые за рамками просто выходят. Они за рамками. Мы не имеем права чувствовать себя пострадавшими. Ставить себя в эту категорию пострадавших – это абсолютная ложь.
В эту категорию, конечно, нет, но по-своему мы тоже все-таки пострадавшие.
Знаешь, это совсем другая часть истории.
Совсем другая часть истории, да, конечно. Но вот с другой стороны возникает вопрос, ну, такой скорее политический может быть, но ведь действительно вот эти вот люди, которые продолжают в России пытаться за какой-то политический процесс поддерживать, да, но мы сейчас его качестве не, ну уж какой есть, такой есть, они мыслят о каком-то гипотетическом будущем. И в данном случае мы действительно с ними немножко на разных таких льдинах, которые то идут параллельно, то чуть-чуть соприкасаются, то расходятся, потому что... Нам жить бок о бок с этими людьми, которые участвовали в войне, а это в целом огромное количество людей. Есть же люди, которые, ну, как бы вовлечены, соучаствовали так или иначе, идеологически, экономически. Это, ну, это целая индустрия. Это сотни тысяч человек, которые так или иначе вложились в эту войну. И, ну, не считая тех, кто прямо в ней участвовал, о ком мы, собственно, сегодня говорим. А нам, скорее всего, ну, вряд ли будет такой оптимистичный сценарий, что мы сможем тоже там оказаться и строить свою жизнь дальше дома. Но тем, кто в России, тем, кто против этой войны, в принципе, изначально, тем, кто пытается что-то сделать, чтобы изменить ситуацию в стране, и им действительно нужно выработать какую-то риторику, какой-то свой язык, с одной стороны, внутренний для самих себя, как жить-то в этой ситуации, вот рядом с этим всем, в этом обществе. А с другой стороны, собственно, политически, как нам дальше управиться, чтобы это как-то... Вот, что делать-то? Вот если сочувствие, вот этот дискурс сочувствия, он не подходит, но эти люди тоже часть как бы политического там... какой-то политической массы, потому что ясно, что это никакое не гражданское общество. Но тем не менее.
Бесполезно об этом думать, потому что представить себе, что будет, каким образом развернется политическая ситуация в стране, мы даже не знаем, сколько лет еще будет длиться военные действия. И все эти сегодняшние вот эти вот ужимки по так называемому процессу урегулирования конфликта, они ведь, очевидно, что они ни о чем совершенно. Они совершенно ни о чем. Я вчера посмотрел, знаешь, «Новая газета», по-моему, стала проводить опрос. Сейчас, кстати, я посмотрю на него. Среди людей, кто за мирный процесс, а кто против. Вот. Потому что это довольно интересно, сколько людей вообще в России хочет, чтобы закончилась эта война, чтобы наконец-то какие-то мирные соглашения были приняты. Сейчас я попробую найти этот опрос.
Ну, опрос не очень репрезентативен, конечно, в таком
все равно это...
методом проведенный.
Ну да, на контексте сейчас я его найду, он был, вчера еще его видел. Сейчас. Ну, там примерно была такая ситуация: 45 за мир, а 55 за продолжение военных действий.
Ничего себе.
Вчерашний, да. Вот. То есть. Вопрос о том, когда этот мир наступит и при каких обстоятельствах, каких условиях, совершенно непонятно и неизвестно. Каким он, конечно, когда рано или поздно он наступит. Скорее поздно, чем рано. Вот. Что принесет с собой этот мир, какие политические изменения и в мире мы тоже не можем предположить. Как будет проходить вот это вот выстраивание общественных отношений в России в этот период тоже невозможно. Придумать заранее соломку, на которую ты упадешь, нереально совершенно. И при этом придется жить так, как придется. И искать выход так, тогда, когда ты окажешься вот в этой ситуации, в которой будет только то, что будет. Я поэтому думаю, что бессмысленно. То есть вопрос о сочувствии – это вопрос, конечно, очень важный, поднятый, может быть, даже вовремя очень. И очень правильно поднятый. Потому что в последнее время о сочувствии вообще не говорилось. Понимаешь? Вот. Слово «сочувствие» не звучало. И то, что вот в этом диспуте прозвучало слово «сочувствие» и вызвало такое, вот, как бы сказать, вот, движение, это очень, очень хорошо, потому что о сочувствии, в принципе, говорить необходимо. Нельзя говорить только о ненависти. Вот. И то, что разговор о сочувствии начинается хотя бы вот с таких примитивных сопоставлений коллективного сочувствия или коллективной ненависти, оправдания или обвинения, желания выставить, отвечать по приговору или наоборот прощать, это само по себе очень хорошо. Само по себе то, что появился такая тема для разговора, где сочувствие вдруг прозвучало как слово, это просто очень важно. И много-много-много может говорить. Если, может быть, этот путь к чему-то приведет, но не приведет, может быть, к личностному пониманию своей ответственности, в том числе тех людей, которые говорят слово «сочувствие», или тех людей, которые говорят слово «ненависть», которые говорят, не имеем права прощать или обязаны прощать, можем простить или не можем простить. Скорее всего, это важнее всего для тех людей, которые произносят эти слова, которые об этом думают, для личностного осмысления. Вот. Потому что что-то должно случиться, люди должны ужаснуться все-таки тому, что происходит по-настоящему, если посмотреть. 55% хотят продолжения войны.
Немыслимо.
Представляете?
Спасибо, отец Алексей. Я думаю, что мы на этом наш сегодняшний трудный разговор закончим. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Это передача «Как быть» на The Breakfast Show. У отца Алексея есть свой YouTube-канал, который называется «День седьмой». На него тоже надо подписываться. И там тоже много важных и иногда более оторванных от актуальной повестки.
Да, совершенно не актуальный канал, он совершенно религиозный, он совершенно евангельский. Я как раз пользуюсь моментом поговорить на какие-то другие темы, когда меня Ксения к себе приглашает. Но, в принципе, да, мой канал, он для людей, которые хотят жить по Евангелию.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, Ксения, спасибо.